Доброе утро, это
брекфаст-шоу. Да, всем привет, это брекфаст-шоу. Максим Поляков.
Юлия Панкратова. Начинаем новую неделю в неожиданной комбинации. Сегодня 14 июля, в Москве 8 часов 58 минут. Мы рады приветствовать всех наших зрителей.
Да, и, кстати, мне кажется, многие могут подумать, что я разбила крепкую сработавшуюся пару.
Разлучница. Разлучница Юлия Панкратова. Друзья мои, поставьте нам, пожалуйста, лайки. Лайки важны в самом начале трансляции. Чем больше лайков, тем больше людей, зрителей увидит окошко в YouTube и присоединяться к нашей большой зрительской команде.
Да, постепенно присоединяйтесь, а мы по традиции начнем с новостей. Юлия Панкратова сейчас их представит. И... Да, и сегодняшний выпуск, он, знаете, во многом у нас полон прогнозов и данных из источников. Ну, вот такова сейчас реальность. Хочется, правда, сразу его начать. Со слов Дональда Трампа, он сказал все это накануне, главный ньюсмейкер последних месяцев. Вот Дональд Трамп будет говорить, а Максим Поляков переводить.
У меня будет встреча с генеральным секретарем НАТО, который приезжает завтра, но, по сути, мы собираемся отправить им, то есть Украине, различные образцы очень современного военного оборудования. Они заплатят нам за них 100%, это то, чего мы хотим. И мы пытались этого добиться, я не думаю, что Байден просил об этом. И мы получаем около 350 миллиардов долларов, Европа получает около 100 миллиардов, это большие деньги, но они должны получить больше, чем мы, поэтому, когда мы отправим это оборудование, расходы на него будут возвращены. Разве это не звучит хорошо? Так должно было быть давным-давно. Я еще не согласовал количество, но у них будет кое-что, потому что им нужна защита. Но за это заплатит Европейский Союз. Мы ничего не заплатим за это, но мы их направим. И это будет выгодно для нас. Мы отправим им патриотов, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно многих удивил. Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится.
Что ж, ждем окончательных данных, окончательного решения переговоров Трампа. Накануне издание Axios опубликовало некоторые прогнозы относительно нового плана вооружения Украины. По данным источников, он будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательное вооружение. Этот план будет включать дальнобойные ракеты, которые могут достигать целей в глубине территории России, включая Москву, так говорят источники издания. При этом поставки американского оружия Украины будут оплачивать европейские союзники, как вы слышали. Такой механизм предложил в июне на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский, а на прошедшей неделе о нем напоминал Дональд Трамп. Ну и накануне американский сенатор Линдси Грэм сделал ряд заявлений, касающихся России. В интервью CBS News, по его словам, Трамп месяцами пытался склонить Путина к переговорам. Теперь эта дверь закроется. В ближайшие дни и недели будут предприняты масштабные усилия, чтобы усадить Путина за стол переговоров. США будут преследовать тех, кто поддерживает бизнес Путина и ведут дополнительные санкции против России. Пакет законопроектов, который мы рассматриваем, позволит Трампу вводить пошлины в 500% для любой страны, помогающей России торговать и зарабатывать, так сказал Линдси Грэм. США начнут продавать Европе огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине. И в продолжение темы министр обороны Германии Борис Писториус, который сегодня должен встретиться в Вашингтоне с министром обороны США Питом Хексетом и обсудить с ним, среди прочих вопросов, покупку Германии для Украины американских зенитных комплексов «Патриот». Об этом сообщает Financial Times. В июне Писториус предложил, чтобы США продали Германии два комплекса «Патриот», которые Германия затем передаст Украине. Писториус сказал газете, что свои «Патриот» Германия Украине отдавать уже не может, их осталось слишком мало. До войны в Германии было 12 комплексов, 3 из них отдали Украине, 2 отправили в Польшу. Из 7 оставшихся, один, по словам Писториуса, всегда либо на техобслуживание, либо на нем обучают зенитчиков. Ну и тоже в продолжении темы президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французскими военными, заявил о грядущем значительном увеличении оборонного бюджета страны из-за растущей угрозы со стороны России. По его словам, Европа сталкивается с самой серьезной угрозой с конца Второй мировой войны, и свобода на континенте никогда еще не зависела так сильно от решений принимаемых сейчас. Согласно плану президента, в 2026 году оборонный бюджет вырастет на 3,5 миллиарда евро, а в 2027 году еще на 3 миллиарда. К 2030 году расходы на оборону должны достичь 67 миллиардов евро в год, что станет рекордом в современной истории Франции. Начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Бюкар назвал Россию долговременной угрозой для Европы, отметил, что Франция уже считается главным противником Москвы на европейском континенте. Ну и Елисейский дворец также рассматривает возможность запуска программы гражданской мобилизации молодежи. Речь идет о создании форматов добровольной мобилизации, в которых молодым людям будет предложено служить на благо нации. И последняя новость на сегодня, тоже, в общем, анонсы, прогнозы. Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе трансформацию исполнительной власти. По данным СМИ, премьером может стать нынешняя вице-премьер Юлия Свириденко. Занять пост министра обороны может Денис Шмыгаль. Нынешний глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров должен стать послом в США. Об изменении состава правительства Зеленский сообщил в вечернем обращении. Как сообщает Financial Times, Свириденко установила хорошие связи с администрацией президента США Трампа во время подписания ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном. Сама Свириденко комментировала слухи о возможном назначении. Она сказала, что пока предложения не поступали. Ну, сегодня эту тему, как и многие другие темы из новостей, мы, конечно, обсудим с нашими экспертами и продолжаем программу.
Говорим спасибо Юлии Панкратовой, и в частности за то, что дала отдохнуть мальчику в очках, наконец-то у него наступил отпуск. Привет, Саша Плющева. Друзья мои, по традиции, наш выпуск после новостей продолжает военный обзор с Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, наверное, мы поговорим и про Трампа, и про его заявление, и про Линдси Грэма, но чуть-чуть попозже, потому что события на фронте продолжают развиваться. Расскажите, пожалуйста, что важного произошло за эти выходные? Юрий Евгеньевич,
у нас какие-то небольшие проблемы со звуком сейчас происходят. Почему-то мы вас совсем неразборчиво все.
Давайте попробуйте переподключиться.
Может
зайти
быть,
снова,
переподключимся, да.
По ссылке, а мы в этот момент пока расскажем какие-то новости. Ну, во-первых, российские военные сообщили о захвате нескольких поселков. Это Николаевка и поселок Карла Маркса в Донецкой области Украины. По данным российского военного ведомства, за сутки было сбито вообще 215 украинских дронов. Вообще атаки дронов...
Они продолжаются, но ты знаешь, в последнее время как-то чуть-чуть, ну буквально как в последнее время, буквально в последние пару дней на самом деле, чуть-чуть затихли. Вот. И с одной, и с другой стороны, и количество дронов, я смотрю по сводкам, в общем, видишь и даже выпуски новостей, но, к сожалению, обычно они у меня начинаются с обстрелов и с налетов, но вот второй день уже выпуск новостей без них, потому что их не так много.
Давайте проверим связь. Юрий Евгеньевич, еще раз доброе утро. Что-то нет.
К сожалению, Юрий Евгеньевич.
Плохой у нас звук.
Может быть, у вас что-то микрофон не подключен или подключен. Давайте проверим микрофон.
Да. Карла Маркс, поселке Карла Маркс. Я знаю, что Юрий Евгеньевич готовился ровно рассказать про эту ситуацию в Донецкой области Украины. Там развиваются события. Эти двое поселков, как мы сообщили, заняты российскими военными. И вообще там активизировались действиями ровно на этом участке. Как будут развиваться события? Мы очень надеемся, что Юрий Евгеньевич расскажет буквально там через несколько секунд.
Но при этом, ты видишь, говорят, что, собственно, при этом, если посмотреть на общую ситуацию, а не на конкретные поселки, вот не на конкретные действия, то эксперты говорят сейчас, что российская армия все-таки сократила в два раза темпы, в полтора раза темпы продвижения в Украине. И, ну, вообще... Я вообще не военный эксперт, и Юрий Евгеньевич сейчас меня подключится и поправит, но вообще это странная история, потому что обычно летом события развиваются, ну, как-то активнее, мне кажется, да, потому что есть погода, которая, ну, скажем так, помогает, да, нет никакой распутицы, но вот, тем не менее, видимо, украинские войска сейчас сдерживают российскую армию.
Давай попробуем еще
да,
раз.
Да, еще раз, Юрий Евгеньевич.
Так, раз, о. Два, три.
О, отлично, супер.
Хорошо. Техника на грани фантастики, но бывает.
Итак, Юрий
да,
Евгеньевич,
Юрий
давайте,
давайте про фронт. Да, мы уже чуть-чуть начали рассказывать, но вы уж подхватите нас лучше.
Да, если говорить о фронте за вот эти субботу-воскресенье, я бы не сказал, что произошли какие-то принципиальные события, меняющие, решающим образом меняющие ситуацию на тех или иных участках. Но если говорить о наиболее четко выраженных событиях, наиболее важных событиях, я бы сказал, что это продолжение наступления российских войск в районе Покровска и к югу от Покровска, к югу от реки Волчья, которая является, в общем, на определенных своих участках, является границей Донецкой и Днепропетровской областей. Значит, если говорить о том, что происходит к северо-востоку от Покровска, ну или точнее к востоку от Покровска, ну, чуть севернее. Да, там российские войска заняли несколько населенных пунктов, продвинулись некоторым образом, но незначительно. Вот на карте, которую я прислал вам, по-моему, прислал, значит, там обозначены те участки, на которых российские войска продвинулись в этой зоне. Было сообщение российского Министерства обороны о том, что была взята некое, это очень маленькое село, значит, скорее хутор, Николаевка, к югу от, ну, это, в общем, своего рода пригород, ну, некое, даже трудно сказать, как это можно назвать, это часть большого села Новое Экономическое, вот к югу от южная, я так понимаю, южная часть этого села, южная, ну, пригород нельзя назвать, ну, не знаю, как назвать, да? Нет такого географического понятия. Да, это первое. Второе – это движение российских войск к югу от реки Волчья. Там действительно российские войска продвигаются вперед и немного к югу, на запад и к югу, юго-запад. И опять-таки это все уже продолжение давно начавшегося процесса. И остановить это продвижение вооруженные силы Украины пока не могут. Но посмотрим, как будет развиваться события, как будут развиваться события в том случае, если в Украину будет поступать новые партии и пакеты вооружений, в том числе наступательного характера, о чем говорил, по-моему, Лесли Грэм. Ну, вот такая ситуация на фронте. Я бы назвал ее примерно в общем плане, примерно следующим образом. Да, продолжается наступление, хотя, как говорят специалисты, которые скрупулезно подсчитывают количество квадратных километров, занятое российской армией, значит, темпы наступления на прошлой неделе снизились примерно в два раза. Если позапрошлой неделе российские войска заняли примерно 250, может быть, чуть больше квадратных километров, то на прошлой неделе количество квадратных километров, которое было занято российскими войсками, сократилось в два раза, 137, по-моему, да, 137 квадратных километров заняли российские войска. Сами по себе эти подсчеты мало что говорят, но кроме одного, темпы снижаются. Есть разные объяснения этого, и в том числе целый ряд западных средств массовой информации в конце прошлой недели опубликовали аналитические статьи, в которых говорилось о том, что две армии, и вооруженные силы Украины, и вооруженные силы России, они теряют боевой потенциал, истощаются. И, ну, если говорить о том, что происходит в вооруженных силах Украины, ну, скорее там проблемы, которые возникают, имеют организационный характер. Это не столько вот физическое истощение, сколько определенные сложности и, я бы сказал, несуразности в управлении войсками, в системе управления войсками. Что касается российских вооруженных сил, то, по-видимому, действительно для того, чтобы продолжать наступление на разных участках фронта, вот примерно с одинаковой интенсивностью, а такое наступление или интенсификация вооруженных действий, ну, по-разному можно сказать, происходит как минимум на пяти участках. Это Сумская область, это район Купянска, это Лиманское направление, Константиновское направление, вот направление в районе Покровска. Вот продолжение наступления на этих пяти направлениях, если, может быть, даже шести, не хватает сил и средств. По логике, вообще говоря, по военной логике, требовалось бы сосредоточить основные силы и средства, то есть вооружение, боеприпасы и так далее, на каком-то одном-двух направлениях, но и с тем, чтобы добиться решающего успеха. Но вот российские военачальники, не знаю почему, придерживаются иной тактики. Ну вот это то, что можно сказать о ситуации на фронте.
Юрий Евгеньевич, мы начинали наш выпуск с заявления, ну, со слов Трампа, он говорил это все журналистам, а сегодня прозвучит какое-то важное заявление. В преддверии этого заявления, конечно, есть много анонсов, много каких-то прогнозов, половина из них, естественно, не сбудется, но тем не менее. Уже понятно, что будут в Украине поставляться патриоты, Европа их будет закупать. Есть еще некие слова источников о наступательном вооружении. Что вы обо всем этом думаете? Чего ждать все-таки от Трампа?
Ну, видите, тот факт, что идут многочисленные утечки, видимо, где-то из кругов, близких к Белому дому или из Пентагона, это не случайно. Эти утечки, видимо, раскрывают определенные моменты, ведущие в Соединенных Штатах, в высших кругах Соединенных Штатов, дискуссии о том, а что, собственно, поставлять Украине. Вот пока ясности, честно говоря, очень немного. Ясность есть относительно того, что это будут не поставки, бесплатные поставки, как это было во время администрации Байдена, хотя у нынешней администрации имеется еще 3 миллиарда 800 миллионов долларов неизрасходованных из тех средств, которые получила в свое время администрация Байдена и которые нынешняя администрация может расходовать на помощь Украине. Ну, собственно, есть соответствующие законы, принятые Конгрессом, и здесь можно и не продавать ничего, а просто поставлять бесплатно. Но, тем не менее, Трамп и его окружение говорят о том, что поставки будут оплачены, причем оплачены европейскими странами, европейскими союзниками Украины. И теперь дальше есть определенная ясность относительно того, что будут поставляться оборонительные вооружения, то есть прежде всего это системы ПВО ПРО. Это важно, бесспорно важно, но нужно сказать, что с помощью ПВО и даже противоракетной обороны выиграть войну невозможно, и остановить наступление российских войск невозможно. Поэтому особое значение приобретают пока очень невнятные сообщения о том, что, возможно, Соединенные Штаты будут поставлять Украине дальнобойные системы. Ну, конкретно речь может идти только о ракетах «Атакамс», ничего более дальнобойного. То есть у американцев есть некоторые более дальнобойные системы. Наземные системы называются Precise Strike Missiles. Они только что поступают, но только начали поступать на вооружение дальностью до 500 километров, это ракеты, которые запускаются с тех же самых установок HIMARS, которые используются и для запуска ATACMS. Но это очень новое вооружение, и пока оно имеется в очень незначительных количествах. Так что речь может идти об «Атакамс». Но если это так, если эти ракеты будут поставляться в Украину, то это может серьезно осложнить действия российских войск, прежде всего потому, что под ударом окажутся такие цели, как склады вооружения, ну, допустим, бригадного уровня, командные пункты, места и объекты, где дислоцированы и расквартированы войска. Это за пределами той зоны, которая простреливается хаймерсами. Ну, примерно полоса шириной, ну, где-то, наверное, в 50-60 километров. Так вот, Атакамсы дадут возможность Украине простреливать и поражать цели, которые я назвал, плюс логистические хабы разного рода на гораздо более дальнем удалении от линии соприкосновения, ну, на расстоянии до 250, может быть, километров от линии фронта. И если Атакамсы будут получены Украиной в достаточном количестве, ну, я бы сказал, там где-то, допустим, да, допустим, где-то порядка 200 единиц, это может очень серьезно облегчить положение вооруженных сил Украины на ключевых участках фронта и осложнить наступательные операции российских войск. Ну вот, на мой взгляд, это и есть ключевой момент в нынешнем пакете вооружений, которые могут быть переданы, или пакетах, которые могут быть переданы Украине, в какой мере там будут находиться дальнобойные ракеты вот такого класса, которые я назвал.
Юрий Евгеньевич, при этом сегодня в Киев приехал спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Его на вокзале встречал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Судя по всему, Келлог пробудет в Украине около недели, и там будут обсуждаться различные вопросы безопасности и сотрудничества между Украиной и США. Это еще один признак того, что, видимо, ситуация будет развиваться гораздо более стремительно, чем за
Да, и
последние
вообще, что
недели и
она
месяцы.
двинулась в ту сторону, в
Вы
которую,
знаете, не
наверное, мы
будем,
хотели бы.
давайте не будем загадывать. Спецпредставитель американского президента может решать и обсуждать в Украине самые разные вопросы, начиная от поставок вооружений, ну, собственно, вопрос, как я понимаю, вопрос в Вашингтоне решен, просто мы не знаем, как он решен, но он решен. Уже основные позиции определены. Значит, Келлог может рассказать в Киеве какие-то детали вот тех решений, которые приняты в Вашингтоне, но он может обсуждать и гораздо более широкий круг вопросов, в том числе реформы вооруженных сил Украины, а почему нет? То есть переход от нынешней системы управления, ну, в частности, переход от нынешней системы управления к корпусной. Это очень важный момент, который почему-то тормозится в Украине. И хотя об этом говорят очень давно, но прогресса в этом отношении пока немного. Может обсуждать и целый ряд иных вопросов, внешнеполитических, внутриполитических. Я думаю, что сам тот факт, что визит Келлога рассчитан на неделю, а это очень редкое Очень редко так бывает, как человек занятый, да и собеседники в Украине тоже занятые люди. Значит, если он планирует пробыть неделю, значит, он будет обсуждать очень широкий круг вопросов. Но пока гадать об этом мы не будем. Это, в общем, занятие довольно бессмысленное.
На фоне новостей о том, что США все-таки направят какую-то часть вооружений в Украину, мы получаем новости со ссылкой на доклад разведки Южной Кореи о том, что Северная Корея передала России в целом 12 миллионов снарядов калибра 152 миллиметра и вообще 28 тысяч контейнеров готовят отправку солдат, новую отправку в Россию. Скажите, как это может изменить расклад сил на фронте? Ведь мы помним, что южнокорейские солдаты их прятали, северокорейских солдат их прятали, их вроде там не было в Украине, все в
Теперь
Курской
еще им
области,
памятник
а
поставят.
теперь памятник поставят, да.
Вы знаете, тут много очень интересных событий развивается в отношениях России, Северной Кореи и Китая. Ну да, значит, вот был такой доклад южнокорейской разведки, было указана вот эта цифра, 12,5 миллионов снарядов. 20, ну точнее, видите, как эта цифра получилась. Было зафиксировано 28 тысяч контейнеров, которые были доставлены из одного северокорейского порта в российский порт недалеко от Владивостока. И вот это количество контейнеров, оно было зафиксировано. Что в этих контейнерах находится, это другой вопрос. Если все они набиты артиллерийскими снарядами определенного калибра, ну тогда действительно, в общем, можно предположить, что просто сопоставляя размеры контейнеров с размерами ящиков, в которых, значит, перемещаются эти снаряды, перевозятся снаряды, можно определить, примерно прикинуть количество снарядов. Но там в этих контейнерах может быть не только снаряды, причем снаряды разных калибров. Были снаряды, которые поставили 152, 1,52 миллиметра, 152 миллиметра и меньшего калибра, 122 миллиметра. Это советские калибры, которые делались и выпускались, и выпускаются в Северной Корее в больших количествах. Но там могут быть и другие вооружения, ракеты для реактивных систем залпового огня и так далее. В общем, пока мы можем говорить о 28 тысячах контейнеров. Если сопоставлять примерное количество артиллерийских снарядов, которые Россия получила из Северной Кореи, с тем количеством, которое имелось и производилось в России, можно достаточно ясно понять, что как минимум половина российских артиллерийских снарядов, то есть тех снарядов, которыми Россия обстреливает Украину, получаются из Северной Кореи. Что, в общем, говорит о двух вещах. Во-первых, потенциал российского ВПК по производству артснарядов весьма ограничен. Ну, называют цифру 2,5 миллиона снарядов, которые Россия произвела в прошлом году, ну, примерно так. Хотя эта цифра, ну, как она получена, мы не знаем, но эту цифру достаточно часто цитируют западные средства массовой информации со ссылками на разведорганы западных стран. Так что я думаю, что это примерно адекватная оценка, ну, приблизительно адекватная оценка. Значит, российский ВПК не справляется с теми потребностями, не может выполнить те цели, которые теоретически перед ним должны быть поставлены. Но, видите, вот что касается Северной Кореи и возможного направления новой партии северокорейских солдат, вот тут возникает целый, видимо, целый ряд проблем. Но посмотрите, в июне месяце Шойгу, секретарь Совета Безопасности России и, так сказать, лицо, курирующее отношения России с Северной Кореей, дважды был в Пхеньяне. Лавров в конце июня встречался с северокорейским министром иностранных дел в Москве. Затем Лавров посетил Пхеньян. Уже вот 2 дня тому назад он был в Пхеньяне, 2-3 дня тому назад, отдыхал где-то на таком элитном северокорейском курорте, где встречался с Ким Чен Ыном. И после этого Лавров оказался в Пекине, где в очередной раз, наверное, уже в четвертый раз, как я понимаю, он встречался с Ван И, ну, в четвертый раз за последние несколько недель. Видите, вот такая интенсивность контактов свидетельствует о том, что нечто серьезное происходит в отношениях России и Северной Кореи. Ну и понятно, что Китай к этому имеет серьезный интерес. И поэтому Лавров, видимо, считает необходимым согласовывать все то, что делает Россия вместе с Северной Кореей, или позицию и политику России в отношении Северной Кореи с Пхеньяном. Но при этом появляется сообщение о том, что Ким Чен Ын, в общем, недоволен сотрудничеством с Россией. Ну, публично, по крайней мере, это проявилось в том, что он выговаривал Лаврову, за то, что мало туристов из России посещает Северную Корею, и там простаивает вот роскошный какой-то курорт, выстроенный по западным стандартам, но он, в общем, предназначен для российских туристов, а они не едут. Известно также, что российские промышленные группы и, значит, крупные предприятия получили строжайшие указания из администрации президента о том, что нужно как можно больше направлять людей в Северную Корею, вообще проводить там семинары всякого рода, обмены делегациями, ну и прочую вот такую вот деятельность развивать. Видимо, в Пхеньяне как-то не очень довольны тем, как развиваются события, как развиваются отношения на этом направлении. А теперь, что касается солдат, вот тут тоже не ясно, потому что в одних случаях говорится о возможности направления 30 тысяч северокорейских солдат, а вот последние сообщения говорят о том, что Ким Чен Ын имеет в виду 10 тысяч, причем разворачивать их на границе Курской области. Я не очень понимаю, зачем это нужно, или на каких-то других границах, с тем, чтобы высвободить российские войска, которые эти границы охраняют. Ну, на мой взгляд, определенные сложности возникли. И как мне представляется, эти сложности связаны, но это уже мое предположение, с тем, что запросы Пхеньяна резко возросли. Они хотят получить нечто гораздо более серьезное от России, я имею в виду военные технологии, чем получали до этого. А вот в какой мере Россия готова удовлетворить эти требования, это вопрос пока открытый.
Юрий Евгеньевич, спасибо огромное.
Спасибо большое.
Спасибо. Хорошего вам дня, хорошей недели. Прощаемся. С нами был Юрий Федоров.
Спасибо вам также.
Напоминаем, что можно подписаться на его YouTube-канал. Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Наша зрительница Ольга написала в чате трансляции: признательна вам за VPN. Мы очень рады, что наш
Ух ты,
VPN
класс.
работает, да. Причем у нас есть сразу два продукта. Один — это VPN, которым можно пользоваться тем, кто находится внутри России. Он позволяет открывать те сайты, которые в России заблокированы, а
А вот
другой,
вторым
да,
VPN-ом пользуемся мы.
мы, да, те, кто находится за пределами страны, и с его помощью мы открываем разные российские сайты, часто заблокированные в странах Европейского Союза или в других странах, ну, такие, например, как госуслуги. Ну а более подробно про VPN-сервисы расскажет Александр Плющев.
Мы с вами в лесу. В лесу, как известно, очень легко заблудиться. То чаще, то бурелом. Деревья все одинаковые. И даже если есть тропинки, то очень трудно выбрать ту самую, которая вас выведет. Такая же история и с VPN. Один какой-то мутный, другой не работает, третий сольет данные. То ли дело Breakfast VPN. Прямая, светлая и ровная дорога к свободному интернету.
Вот, мастер-класс, Александр, нужно проводить по поводу того, как записывать классные стендапы.
Ориентирование на местности. Вот какой мастер-класс нужен.
Ссылка на VPN есть в описании, друзья мои, можно приобрести на месяц, ну или сразу на целый год, и это выйдет гораздо дешевле для вас. Что ж, давай расскажем про тему, которая не очевидна.
Ты знаешь, ну как не очевидна? Сегодня же что? Сегодня день взятия Бастилии, а это значит середина лета.
Середина лета, все правильно.
Да, и что главное в середине лета?
Жара.
Наконец-то жара, и наконец-то уехать в отпуск. Угу. Вот смотри, Юрий Евгеньевич нам рассказывал, что в Корее, в Северной Корее недовольны, что россияне не едут на курорты Северной Кореи, а зато россияне куда едут сейчас?
В Крым.
И что творится там?
А, там огромная пробка около крымского, так называемого крымского моста. А, некоторые люди стоят по 10 часов, 8 часов и так далее. Ну, скопилось больше 1000 машин.
Да, больше 1000 машин. Причем удивительно, данные меняются. То есть, например, еще сутки назад было 500 машин, потом сразу уже за 1000, 1200, говорят, вот можно посмотреть. Это съемки из машины, которая едет. Там как раз вот видно, что напротив стоит пробка. Вот. И хорошо, что мы даем все это видео без звука, потому что комментарии абсолютно нецензурные. Ну, несколько вот едет, и все, пробка стоит. И вот еще у нас есть видео, что огромные очереди во всех кафе придорожных. Люди не могут нормально поесть, попить, и не завозятся уже в эти тоже завести в эти кафе продукты проблемы, потому что стоит пробка, жалуются. На самом деле, конечно, удивительно, что четвертый год войны, а люди с таким рвением, которое вообще невозможно ничто отменить, никакая опасность абсолютно, хотя были налеты, и мы помним в прошлом году эти видео, когда на пляж просто, да, и дроны, ничто не может это отменить, но вот еще хотела одно видео вам показать. Совершенно меня как мать это видео потрясло. В Новороссийске. Видео пришло из Новороссийска. Маленький ребенок, вот он, смотрите, сидит на пляже, его мама. Тут даже можно со звуком посмотреть, если мы можем.
Так же, как и я в целом говорю.
Вот она рассказывает, что все в мазуте они.
Чудо, Юда. Это уже не первый раз.
Да, не первый раз. Вот что меня больше всего восхищает, что мама, которая не первый раз обнаруживает на ребенке мазут, на второй день собирается и идет опять с ребенком на тот же пляж. И известно, что не собран до сих пор мазут, но ничего не происходит. И вот мама идет. Кстати, вот смотри, картинка, которая МЧС на самом деле показывает. МЧС до сих пор работает на пляжах. Керчь, Темрюкский район, Анапа работают. Посмотрите, сколько народу работает на этих пляжах. И это, ну, говорит нам о том, что на самом деле мазута там еще полно, и убирать.
Экологи говорят, независимые экологи прежде всего, говорят о том, что, к сожалению, большая часть мазута осела на дне, постепенно его будут выносить на берег. Но что для меня в этой истории важно, ты же знаешь, что появилось еще много чатов, где волонтеры обсуждают, на каком участке они сегодня встречаются, где они будут убирать песок или какие-то остатки мазута. И очень быстро случилось так, что такое часто бывает, что вот такие вот чаты взяли под контроль, такие проправительственные якобы активисты и так далее, и они пытаются успокоить, все под контролем. Честники работают, группы волонтеров собрались, мы их накормили, напоили, будем убирать, как только будут какие-то сигналы. Но мы-то понимаем, что независимые экологи, которые так или иначе тоже присутствуют на побережье Черного моря, они говорят, друзья мои, не лезьте в воду.
Да, вот самое главное, что МЧС работает, волонтеры работают, но просто не надо приводить на эти пляжи детей, не надо снимать такие видео и говорить, вот здесь, да, мазут есть, поэтому не надо, просто не надо приходить, не надо отдыхать на эти пляжи. Это опасно для вашего здоровья. Уж, о себе не думайте, подумайте о детях хотя бы. Вот. Но, кроме того, конечно, добираться как на пляже, добираться до курортов.
Чаще всего на поезде, многие аэропорты юга России до сих пор закрыты, люди едут на поезде или на машине. И вот в поездах там такая... Ох, ситуация ужасная, близко к ужасной сложилась, потому что во многих составах не работают кондиционеры, люди там помирают от жары. Давайте посмотрим фрагмент, небольшое видео из поезда, который шел из Ростова-на-Дону в Минеральные воды. Там очень жарко.
Ну там 46.
Кондиционер включите сейчас же.
Не надо информации, назовите телефон, экстренной службы. У нас погодные какие условия. И здесь что происходит? Вы не понимаете, что плохо людям?
Я понимаю прекрасно.
Вот телефон, назовите телефон экстренной службы.
Если от меня зависит, я вам сделаю.
Мне, пожалуйста, телефон экстренной службы назовите. Вы должны его знать.
Ну и такая же ситуация, собственно говоря, не только этот поезд. Вот еще есть поезд, у нас видео из поезда Анапа-Екатеринбург. Тоже пожаловались люди на неработающие кондиционеры и температуру в вагонах. Тут, правда, 33 градуса, а не 46, но я думаю, что на самом деле разница уже неощутима. А в Ростове-на-Дону, кстати, много очень сообщений из Ростова-на-Дону, не выдерживают автобусы и пассажиров в городе. Их просто высаживают в жару, и людям по этой жаре приходится самим как-то идти до места работы, до места учебы. Давайте посмотрим. У нас есть... Есть люди, собственно, которые стоят на остановках, это они не ждут автобуса, это уже высадили. Есть у нас прекрасная фотография, на мой взгляд, вот все говорящее о том, как пережить жару. Вот и тоже фотография из Ростова-на-Дону, давайте попробуем ее показать. Нет, у нас пока этой фотографии, но мы обязательно ее найдем.
Подожди, если речь про... Подожди, я хотел про другую фотографию в поезде. Ты про это
да,
говоришь?
Да, в поезде. Да, это тоже из Ростовской области.
250 градусов, конечно, это какая-то, видимо, ошибка на табло. А, знаешь, я все время вспоминаю здесь 146%.
Вот она, вот, отлично, нашлась эта фотография на улице плюс 250 градусов.
Ну, явно, наверное, 25 имелось в виду.
Ну, но... послушай, понятно, что градус... А может быть, он от жары такой показывает, может, он просто может его перегрелся абсолютно. Что касается еще Ростова-на-Дону, я говорю, что много сообщений из Ростова-на-Дону и из области. Там очень сильно горят поля между шахтами и Ростовом-на-Дону. Также на трассе Ростов-Шахты там загорелась маршрутка сначала, и огонь перешел на поля. Вот тоже у нас есть видео, можно посмотреть. Задымление очень сильное, это отмечают все водители. Ну, видите, огонь подбирается просто к самой трассе. И вообще, мне кажется, это очень опасно по такой трассе перемещаться. Во-первых, ничего не видно из-за дыма, вот, а во-вторых, ну просто огонь же может и тоже перекинуться. Под Волгоградом есть сообщение, что местные жители попросили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Шестой день люди выживают без воды. Ну как без воды? Вот мы видим только лужу, которая есть. Видимо, единственная вода, которая осталась в этом месте. Жители также нескольких регионов России остались без электричества из-за урагана, который случился после вот той самой аномальной жары. Есть ли у нас такая картинка? Ну, наверное... Ну, я думаю, что вы... Вот, смотрите, да, то есть пожары возникают из-за коротких замыканий, и электричество отключается, ну, вы представляете, в каком состоянии, например, проводка иногда на всех приусадебных участках, она такая совершенно кустарная, и поэтому, как только где-то электричество отключают, а потом резко включают, то случается вот этот скачок, и горят просто приусадебные участки, и дома горят на них.
Более того, в Ростовской области жители остались без электричества как раз из-за жары, а вот в Курской области, Новгородской области, там была жара, потом налетел ураган, и там несколько сотен населенных пунктов, жители в них сейчас вот без электричества.
У меня еще из Ростовской области тоже сообщения были, там люди в комплексах 25-этажных остаются без электричества, то есть ты не можешь спуститься, потому что, например, лифт, ну а как? Да, у тебя маленькие дети, у тебя не работают кондиционеры, при этом на улице уже за 40. Видела фотографии градусников, где даже под 50. Давай еще про столицу, наверное,
давай
расскажем. Да, вот удивительное, конечно, видео приходит из Санкт-Петербурга. Город на воде превращается такой в пляжный курорт, при этом, правда, есть сообщение. Вот видишь, ну, на самом деле... как будто Анапа какая-нибудь, да, вообще не подумаю, что это Петербург, но правда есть сообщение из Петербурга, что провели все-таки медики, экологи замеры, что на большей части пляжей в Санкт-Петербурге купаться нельзя, Просто не надо заходить в воду, это очень опасно. Ну, правда, на самом деле один раз можно зайти и получить все кожные заболевания, а то, может, и не только кожные, какие только можно. Вот. И есть еще одно событие, вот, которое тоже, видимо, очень напугало на пляже на Ладоге, на Ладожском озере. Смотрите, что случилось. Там над отдыхающими очень низко пролетел кукурузник. Вроде бы, ну, с одной стороны, он не падал, да, ничего страшного, но при том, что все время объявляется какая-то, все время есть налеты дронов, да, и да, мы знаем, до Ленинградской области они вполне себе добираются, вот, то я понимаю, на самом деле, я понимаю испуг людей, которые вот оказались совершенно беззащитны. Сейчас проводит прокуратура проверку. Вроде бы пилот утверждает, что он на правильной высоте летел, но вот по картинке так не кажется. И давайте посмотрим, что происходит еще уж, если мы посмотрели о том, что, то, что происходит в Петербурге, давайте посмотрим, что происходит в Москве. Москва, как всегда, в отрыве от всей страны, сказать честно.
Я сначала, когда увидел эту фотографию, подумал, что это искусственный интеллект. Думаю, что же это такое там, что за нашествие людей с сапами, прямо в центре Москвы, около памятника Петру Первому. Но нет.
Нет, это такой фестиваль «Сап-заплыв», в котором поучаствовало там вообще больше 3000 человек. Я даже не знала, что, оказывается, такое количество москвичей практикует заплывы на сапах. Вот они еще все были одеты в какие-то специальные костюмы, чтобы это было, видимо, весело. При этом тоже, как знаешь, как всегда, все идет параллельно. При этом сообщения от МЧС и спасателей приходят, что как раз на московских пляжах вот эти люди, которые практикуют заезды на сапах, они очень часто гибнут, тонут. Вот, уже есть какие-то сообщения о том, что вот, причем это, конечно, ну, в основном молодежь, так что будьте, пожалуйста, аккуратнее, вот. Ну и последнее, такое интересная такая новость, Максим, ты расскажи.
Про пляж?
Нет, не про пляж. На популярном сайте объявления, московском сайте.
Господи, ты про этих?
Да, конечно. Я про этих.
Друзья мои, в общем, мы очень какое-то количество времени посвятили тому, что рассказывали о, как на Петербургском экономическом форуме некоторые люди искали себе досуг и искали там девушек такого легкого, полулегкого поведения. Вот теперь... Не знаю, насколько это правда. Телеграм-канал ВЧК УГПУ опубликовал скриншот объявления о том, что некоторые девушки предоставляют интимные услуги. И, внимание, как такой люкс-класс они стали подчеркивать. Да, вот у нас гораздо лучше, чем у конкуренток, потому что в нашем помещении есть кондиционер. Приходите к нам. Вот, мы будем помогать вам спасаться, в том числе и от жары.
Даже не знаю, как это комментировать. Ну, прекрасная люкс-опция. Обратите внимание тем, кому это актуально. А мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Но перед этим я хочу напомнить про наш мерч, друзья мои. Вы сможете приобрести разные кружки с разными картинками. Например, с отъездом кукухи. Вот как у меня стоит на столе моя, признаюсь честно, любимая кружка. Даже она в моем внутреннем голосовании рейтинге победила кружку, которая, знаешь, такая темная, наливаешь кипяток, она проявляется картинкой.
Да, температура,
отъезд кукухи на первом месте стоит. Разные толстовки, разные футболки. Друзья мои, заходите по ссылкам в описании и... можете найти там подарки для себя, своих друзей, своих близких. Порадуйте их с помощью нашего мерча.
Да, и обязательно еще слушайте нас, не только нас, на TBS-радио. Это очень удобно. Я, например, прям такой серьезный поклонник, постоянный слушатель, потому что, ну, знаете, идете вы по улице. Я, например, гуляю с собакой под TBS-радио. Честно признаюсь.
Вернемся в эфир через несколько секунд. И у нас с нами... Да?
Да.
С нами на связи будет юрист Марк Фейгин. Марк, доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Всех приветствую.
Марк, я уверен, что вы посмотрели вчерашнее заявление Дональда Трампа, в котором он говорит, что наконец-то отправит какое-то количество оружия для Украины, заплатит за это партнеры по НАТО или партнеры из Европы. Скажите, наконец-то Трамп, скажем так, прозрел? Наконец-то вот какая-то чаша переполнена у него? Теперь он меняет свою тактику?
Я бы сказал так... Человек, он почти 80 лет, я продолжаю не верить, что он не понимал, что эти почти 6 месяцев Путин будет его за нос. Ну, как-то это, знаете, при его-то опыте, он сам кого хочешь проведет, а тут нашелся тот, кто у него еще денег занял, знаете, как говорят. Не, ну, как бы я не очень в это верю. Я все-таки думаю, что дальше непереносимо стало давление внутреннее, внутриамериканское. Потому что, ну, смотрите, вот он разговаривает по телефону с Путиным и сразу же, положив трубку, начинается новый обстрел Украины. Ну, Киев, города и так далее. Там вчера, по-моему, погиб позавчера, кажется, ребенок в Харьковском роддоме. Причем он сам сказал: Трамп, я об этом знаю. Почему докладывает, он в курсе. Он понимает взаимосвязь своих разговоров с Путиным и любых попыток, значит, обсуждения миротворческих инициатив и реактивных действий Путина, которые демонстрируют не просто, что он отказывается от любого мира, а еще и усугубляет это новыми обстрелами гражданских объектов. Ну, одно дело линия фронта, а другое дело гражданские объекты в городах и так далее, даже если он считает, что они там все военные, имеют назначение. И это, конечно, как бы доля ответственности морально-политической на Трампа возлагала, потому что, получается, ты все время обеляешь, оправдываешь Путина, говоришь, вот-вот, 2 недели, 24 часа, 100 дней, ты вот продолжаешь упорно в его сторону подмахивать, да, играя в поддавки, там, блокируя заявления разного рода против Москвы и так далее. Вот «семерки» недавно была попытка в очередной раз обвинить в продолжении войны и так далее. А в ответ-то ты не получаешь ничего. Я думаю, что, вы знаете, и сделки какие-то через Витков они тоже забуксовали. Вот у меня такое ощущение. То есть о чем-то они договаривались, а что-то не пошло. Да? Ну, Путин известный разводчик, да, он обещает 2 рубля, а заберет 5. Понимаете? Я думаю, что там, в общем, в целом они ни о чем не говорят. Ни по Северному потоку, ни по Арктике, ни по каким-то инвестициям на Ближнем Востоке, в энергетический сектор. Там, видимо, были какие-то договоренности. Поэтому, ну, как-то долго-долго, но он, тем не менее, пришел к выводу, что дальше тянуть нет смысла, выгоды никакой. Вот. А Трамп и выгода – это все-таки очень где-то сильно рядом. Давайте так говорить. Ждать от Трампа движение души в сторону Украины, ну, дело наивное такое несколько. Он все-таки, он сам говорил, прям прямая цитата, мне от этой войны чтобы нужно, чтобы она закончилась, чтобы и те, и другие платили. Да, и Украина, и Россия, каждый по-своему, так сказать, извлекать выгоду, максимизировать прибыль. Но я просто думаю, что в какой-то момент ему окружение, там разные люди, он с Линдси Грэмом играет в Мар-а-Лаго в гольф, да, сказали, ну, а зачем это тебе все? Зачем это нам это все? Вот проиграем мы промежуточный выбор на следующий год, в ноябре 26 года. Ради кого? Ради Путина? Это же идиотизм. Поэтому не проще ли нам занять обычную магистральную позицию, продолжать поставки вооружений, чуть увеличивая, там сейчас разговор идет о реквизации активов, давай вот запустим этот законопроект о вторичных санкциях, и как бы себя, эту ответственность снимем. Мы продемонстрируем иную позицию, при которой уже в зависимости от реакции Путина, от его действий ответных, мы будем уже выстраивать какую-то стратегию. Я думаю, что это все-таки республиканский истеблишмент в значительной степени на Трампа таки повлиял. Почему еще? Ну, судите сами, а где вот этот Витков? Где позиция Венса, который говорит, вообще Украину надо сдать и бросить. Ну, я так огрубляю, естественно. А сейчас вот Кит Келлок находится в Киеве, там неделю будет он находиться. Видимо, координировать поставки вооружений и другие вопросы, связанные с обороной Украины, да, от наступления московского. А Рубио, который вот поговорил с Лавровым, Лавров начал ему жаловаться вместо того, чтобы решать вопрос, да, а реакции никакой на типа русофобию первых лиц государства в Украине. Это же никого не интересует. Они могут там 10-этажным матом покрывать, но ты войну-то прекрати. Вы 30-дневное прекращение огня примите, а потом будем обсуждать, кто что говорит. Я думаю, война здесь первостепенная, поэтому, по сути, эти люди сейчас в большей степени влияют на решение вопроса. Ну и, собственно говоря, Кит Келл, извините, Линдси Грэм и Блюменталь, авторы законопроекта сенатского, который должен сегодня, кстати, по-моему, рассматриваться, ну, это тоже часть группы, которая сторонников Украины, поддержки Украины, которая сейчас играет более решающую роль. Вот он накануне, Линдси Грэм, дал интервью CNBC, по-моему, я боюсь соврать, или CNN.
CBS.
CBS дал, да, но он там же по пунктам все расписал. И даже те пункты, которые еще пока не реализованы, то, скорее всего, с высокой степенью вероятности он рассказывает о том, что обсуждалось с Трампом. И можно ожидать, что будет продолжение. Но, опять же, все зависит от того, как поведет себя Москва. Вот. На мой взгляд, она продолжит делать то, что делает, но, может быть, у них какие-то другие представления в этом.
Вот как раз про заявление Линдси Грэма хочу здесь уточнить. Он говорит о том, что вот этот законопроект, который будет рассмотрен в Сенате, позволит Трампу вводить пошлины в 500% для тех стран, которые помогают России торговать, зарабатывать, поддерживать военную машину. И я здесь в первую очередь сразу же думаю про Китай. То есть Китай покупает российскую нефть и так далее. Если этот закон будет принят, каким образом это повлияет на отношения этих трех стран, получается, США, Россия и Китай?
Несомненно, Китай в известном смысле стоит за спиной России, об этом Америка утверждала давно. С Трампом это даже обострилось, потому что они занимают, ну, такую, скажем так, антикитайскую позицию в степени, которая требует от Китая известных шагов там, по части торгового соглашения, другого всего. Но ведь и Китай до известной степени обозначил свою позицию. Вот это заявление Ван И, которое было растиражировано сначала, кстати, в китайской прессе, а потом и дальше, на встрече с председателем Еврокомиссии, он министр иностранных дел, член ЦК КПК, он не опроверг это заявление, вообще источник была гонконгская газета первая, причем такого про китайское направление, потом это все растиражировали. О том, что они вообще не заинтересованы в поражении Путина. Вот те здрасте. Друзья мира называется, да? Ну так а что вы предполагаете под поражением Путина-то? Что, в Москву, что ли, возьмут? Ну, так это уже даже, ну даже нет такого в приближении, да? Значит, то есть предполагается, что должны быть какие-то условия, на которых Путин что-то получит, получит Китай, ну, я думаю, что они на Тайване настаивают, и тогда война прекратится. А если нет, она будет бесконечно продолжаться. Ну, извините меня, в Европе бушует война, рынки лихорадят, беженцы бегут, траты социальные возрастают, тут оборонный расход до 5%. И это что, это вы будете устраивать такое в Европе, что ли? Ну, так вам тоже могут такое что-нибудь устроить в Юго-Восточной Азии. Дадут атомную бомбу Тайваню. Я огрубляю. То есть я имею в виду, что мир-то достаточно. То есть мир, если идет по этой линии, то тогда это можно эскалировать до предела. То есть можно не останавливаться. И эта логика, она считается вот, ну, неправильной. Это вот не по понятиям, это не по, так сказать, международному праву, всему остальному. И поэтому, ну, он там еще и говорил, что военные поставки возможны, мы их не поставляем, но если бы поставляли, все давно бы закончилось. Ну, это уже угроза прямая. Вы что, тут грозите, что будете Москве поставлять вооружение, и Украина падет, что ли? А если он с Европой начнет войну? Вы тоже будете поставки играться в это? Ну, вот это очень опрометчиво со стороны Китая, потому что, я думаю, на Западе это восприняли очень серьезно. И если уж и ускорилась история с законопроектом на 500% пошлины по вторичным санкциям, то вот это заявление, оно добавило оснований для того, чтобы такую меру ввести. Понимаете, ведет ее Трамп или нет, ну, я не знаю, это все-таки не императивный проект, законопроект, которому дается право, но не обязанность Трампа вести эти 500% пошлину. Но, с другой стороны, а почему нет? Он вообще-то уже показал нам 2 апреля, что для него размеры пошлины вообще не вопрос. Поэтому, когда начал тарифную войну, поэтому я не исключаю, что ситуация будет развиваться, ну, вот в этом направлении. Вот. Ведет он, не ведет, он будет, наверное, как подвешивать эту ситуацию, сам Трамп скажет. А вот хочу веду, хочу не веду, как он это делает. Но, по-моему, сейчас уже ситуация такая, что проще вести сначала, а потом торговаться за снятие. Как он это и делает, кстати, с тарифной войной.
Ну, на самом деле, заявление Трампа, я думаю, что мы сегодня прям дождемся, и реакция Москвы, я думаю, последует. Хотела поговорить про внутреннюю политику украинскую. Есть у нас еще один анонс от Владимира Зеленского, который анонсировал некую трансформацию, я бы сказала, в правительстве, в исполнительной власти. Что вы об этом думаете? Звучат уже конкретные имена. Есть ли у вас какие-то по этому поводу, не знаю, тоже прогнозы, ну, какая-то аналитика?
Вы знаете, если поменять Шмыгаля... премьер-министра на Свириденко, его первого заместителя. А логика здесь есть. Ну, она женщина, она подписывала соглашение о минералах. Там, видно, в Америке ее хорошо восприняли. Я так думаю. Я не знаю, мне никто не докладывает об этом. Да? Ситуация такая, что якобы даже Шмыгаля могут назначить министром обороны. Тоже не знаю. Это пишут инсайды там разного рода. Ну, понимаете, от этой рокировки там мало чего меняется, если честно. Потому что приоритетом является все-таки не экономика, а военная сфера. Вот. Здесь гораздо важнее, как и психокарт совершающий военно-политическое руководство и командование армии. Вот. Тут, по-моему, перемен пока, во всяком случае, точно не ожидается.
Подождите, Умеров вроде должен поехать послом в США.
Да, ну так, ну, слушайте, Умеров это гражданское, я его лично знаю. Да, вы поверьте мне, он все-таки гражданское лицо, и даже если Умерова поменяют, ну, никакой радикальной перемены не произойдет. Он все-таки не военный. Гораздо важнее там роль командующего ВСУ, да, вот это определяющий. Ну, хорошо, Умеров хорошо справлялся со своими обязанностями. Направить его послом, это дело не в карьерном росте или каких-то там перестановках, которые влияют на политические расклады. Честно говоря, вот если это произойдет вот так по кругу рокировка, ни на какие расклады вообще никак это все не повлияет. Вообще.
Хорошо, а зачем это тогда нужно проводить такое, если это не влияет ни на что?
Ну, не исключено, что нельзя исключать, что это и просьба американцев, я тоже бы этого не исключал. С кем-то проще работать, с кем-то удобнее. Это тоже... Вот. Плюс, ну, Шмыгаль был как бы из системы, как бы, в отношениях с Ахметовым стояли. Может быть, здесь какие-то свои вопросы. Но и еще раз повторяю, в условиях войны вот эти все административные передвижения, эти рокировки, они ни на что не влияют. Вот, уверяю вас.
Марк, хочу с вами поговорить про статью New York Times. Они публиковали репортаж своей журналистки, которая провела несколько дней в Курской области. Она наблюдал за тем, как живут мирные жители. Там в этом репортаже есть и позиция властей Украины. При этом ее сопровождали в некоторых поездках бойцы Ахмата. Ну и она как-то так это вот очень аккуратно описывает эту ситуацию. Скажите, как на эту статью отреагировали в Украине? Что вы по этому поводу думаете?
Я вообще об этой статье не читал ее. Не могу сказать, как отреагировали в Украине. Вот. Но я хочу сказать, поскольку я сам был в Курской области, в суд же в ноябре прошлого года, вот, меня сопровождали, естественно, офицеры ВСУ, потому что, ну, чтобы меня не прибили. Вот. Ну и как бы понятно, был маршрут определен. Вот. И что писать, что говорить, мне вообще со мной никогда никто ни разу не обсуждал. Вообще всем до фиг, что я буду говорить и писать. Абсолютно. Вот. А что касается с российской стороны, а много мы таких репортажей видим, из, ну, скажем так, из расположения военных частей, из оккупированных территорий Украины, или мест, где вот Курская область прежде, видимо, она посещала. Я не читал эту статью, я сразу предупреждаю. Возможно, она, так сказать, репортаж делала об освобожденных территориях Курской области, которые были заняты ВСУ и так далее. Понимаете, какая разница здесь? Бойцы Ахмата, это они для острастки ее дали. Обычно ФСБшник сопровождает, ну, бог с ним. Дали бойцов Ахмата, чтобы, значит, страшнее было. Вот. А, ну, это же все равно не объективный материал будет, понимаете. Там какие-то вещи, которые опубликованы. Москва идет часто на такое. Но иногда идет, когда Запад уже выпускает, чтобы не было разговоров о том, что там людей там кишки выпускают где-нибудь. Да? Вот. Но это все равно всегда не объективная информация. Я в такое не очень верю. Но она наверняка, как журналист, ответственный. Вот. Наверняка она же не пропагандистом работает. Может быть, этот материал и опубликован. Насколько я понимаю, там критическое содержание в отношении Украины. Я правильно понимаю?
Ну, там скорее нет, там нет такого прям с критики, там просто действительно всех очень удивила вот эта вот позиция, и она просто скорее пишет такой, просто все, что она видела, вот такое, что вижу, то пою, нет такого прям, много разрушенных домов, конечно, понятно, да, ну, как бы, какие они могут там быть в том месте.
Дали площадку, рассказали о том, что происходит в Курской области, и некоторые, здесь подчеркну, восприняли это как, ну, не то что симпатию, но это такое вот легитимизация того, что там происходит. Посмотрите на это. Вот много разрушений.
Такие материалы периодически появляются, но я повторяю, нужно всегда делать зазор на то, что это делается, ну, при организации российских властей. Вы же понимаете, она же не сама туда поехала. Все долго согласовывали, долго, так сказать, по каким маршрутам возить, что показывать и так далее. Поэтому я всегда со скепсисом отношусь, даже когда западные журналисты посещают такие места, повторяю, это же не просто там где-то он в Москве имеет аккредитацию и что-то пишет. Все-таки зоны боевых действий или же вот такие места деоккупированные, это всегда спецоперация со стороны спецслужб куда-то кого-то свозить. Вот. Я почему с собой сравниваю? Потому что это я определяю, куда мне ехать. А там, скорее всего, определяют те, кто ее возит. Вот и вся разница.
Марк, спасибо огромное. Спасибо огромное. Да, спасибо, что были у нас в эфире. Прощаемся с вами. Напоминаем, что у самого Марка Фигина есть YouTube-канал, есть Telegram-канал. Подписывайтесь на них, следите за новостями Марка чуть ли не каждый день.
Да, и все ссылки у нас в описании. Пожалуйста. Да.
Спасибо.
Пополняйте. Спасибо, до свидания. Спасибо. Мы вернемся в эфир через несколько секунд. С нами на связи политолог Александр Морозов. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну, давайте тоже первым делом с вами поговорим о последнем заявлении Дональда Трампа, о том, что он направит вооружение в Украину, за это заплатит Евросоюз. Как вы думаете, что происходит сейчас в Кремле, ну или, не знаю, в администрации президента после этих заявлений?
Думаю, что там есть те, кто воспринимает это как риторику, хорошо понимая, что Дональд Трамп может принять решение, которое будет воплощаться очень сложно, с перебоями. И самое главное, что это решение Трампа на данный момент, оно во всяком случае воспринимается и в Кремле в том числе, как следующий шаг по принуждению к мирным переговорам. А есть те, кто считает, что это хорошо видно, скажем, по публикации Дмитрия Тренина в «Коммерсанте». Хорошо видно, что есть те, кто считает, что конфликт с Америкой неизбежен дальше, война будет долгой дальше, и придавать большого значения конкретным поворотам трамповской политики нет смысла, потому что конфликт с Соединенными Штатами является экзистенциальным, долгосрочным, и надо ориентироваться просто на укрепление российской обороноспособности и так далее. Вот две точки зрения там видны, но надо сказать, что обе они, конечно, не продвигают ни на шаг ситуацию к возможному новому раунду мирных переговоров или к чему-то подобному.
Я хочу про заявление Линдси Грэма спросить у вас. Мне кажется, здесь важный пункт о том, что Линдси Грэм говорит, Путин рассчитывал, что США и Европа, они устанут. Но Путин совершил ошибку. Ни США, ни Европа не перестали поддерживать Украину. Если с Евросоюзом-то более-менее понятно, то вот с приходом Трампа ситуация была неоднозначная, скажем так. Как вы думаете, вот это вот заявление, это просто красивая фраза, или все-таки США будут сейчас в этот момент разворачиваться и усиливать многократно помощь и давление на Кремль?
Нет, позиция Линдси Грэма не является риторикой, это очевидно. Точно так же, как и позиция Кита Келлога и целого ряда американских общественных деятелей, политиков и чиновников, вовлеченных непосредственно в тематику этой войны. Нет, это все серьезно. И, собственно говоря, важно то, что говорит Грэм, оно совпадает сильно с тем, что говорит сейчас канцлер Мерц и то, что говорят европейские лидеры. То есть происходит процесс, очевидно, что происходит процесс консолидации вокруг нового этапа войны. Это фундаментальный момент. Потому что все-таки политически существенным здесь является то, что имелась мирная инициатива Трампа, которая завершилась неудачей. Все, она позади. Это фундаментальное обстоятельство, которое влияет и на, так сказать, дальнейшую линию Кремля, и на то, что будет происходить в Европе и Соединенные Штаты. Так что здесь процесс очень глубокий и долгосрочный. Какие именно вооружения будут переданы? Пока это открытый вопрос. Хотя мы слышим, и это важно очень, что звучат те слова, которых многие ждали три года. Потому что в 22-м году, к концу 22-го года, стоял вопрос, а возможен ли, скажем, европейский военный контингент большой в поддержку Украины? И вот сейчас, да, это звучит, что да, Франция, Германия и Великобритания готовы сформировать 50-тысячный контингент. Говорится о том, что он будет действовать после, то есть с момента прекращения огня и так далее. Но реальным фактом является подготовка этого контингента, который может быть применен и по-другому. Плюс к этому ракеты большей дальности. Да, есть одни сообщения, есть другие, но вопрос о Таурусах или вопрос о французских ракетах, он стоит уже гораздо серьезнее. Точно так же то, что мы видим сейчас с системами Патриот. В конце 22 года стоял вопрос, говорилось, можно ли надежно закрыть украинские большие города, и говорили, что вот это может сделать альянс поддержки Украины своими средствами. И вот теперь, собственно говоря, возможно, это произойдет. Так что нет, здесь есть большие серьезные изменения, связанные с тем, что мирная инициатива провалилась, и определенные шаги будут сделаны.
Александр, вот в Сенате будут рассматривать законопроект, который позволит Трампу вводить большие пошлины для тех стран, которые покупают энергоресурсы у России. Как вам кажется, вот у этих стран, как, если этот законопроект будет принят, какие сценарии есть, какие сценарии на столе у них будут?
Я думаю, что эти страны сейчас не очень верят в то, что 500-процентные пошлины заработают. Висит в воздухе настроение, что Трамп это использует как угрозу, но их даже после того, как решение будет принято, будет их откладывать. Это все хорошо видят и видят и в этих странах тоже. Это первое. Второй момент. Тем не менее, эти 500-процентные санкции вместе с решением, скажем, европейским решением о ценовом потолке на нефть, если будет принято, в совокупности представляют собой, на мой взгляд, да, новый этап на и не случайно звучат слова эмбарго в отношении возможного решения Трампа о пошлинах. Эмбарго – это сильное слово, и если в этом направлении дело пойдет, сейчас до конца 2025 года, то это будет довольно существенно. Существенно для Кремля, несомненно, принесет большие экономические потери. Так что я бы сказал, что даже сама по себе угроза таких санкций, она во всяком случае продвигает в первую очередь саму американскую политику в отношении России, то есть прочищает ее. Можно сказать уверенно, что даже 500-процентные санкции не приведут к тому, чего, может быть, ждет Дональд Трамп, а именно, что Путин, так сказать, осознает, что войну надо заканчивать и пойдет на трамповские предложения. Этого не произойдет. А если так, то значит дальше за 500-процентными тарифными ставками действительно, дело перейдет к эмбарго. И это довольно существенно будет, конечно. Это будет новое большое событие и новый этап изоляции Российской Федерации.
Александр, ну если вот 500-процентные вот эти вот не приведут ни к чему, то что говорить тогда о новом пакете санкций, для европейском пакете санкций для России? Вот сегодня все утро уже приходят новости, и вроде бы вчера Словакия, накануне Словакия была против, но сейчас вроде со Словакией договорились. Я знаю, что страны, у которых есть большой флот, тоже опасались. Мальта, Греция, Кипр, они очень опасались этих санкций, потому что это повлияло бы на их флот, но по этим санкциям, смотрите, план предусматривает установление предельного уровня цен, который будет на 15% ниже среднерыночной цены, и предел будет пересматриваться каждые 3 месяца, то есть он не застывает на определенной цифре. То есть вы хотите сказать, что вот это все тоже никак не повлияет, вот эти все коллизии, их много, и договариваются много стран?
Не повлияет на решение Путина, да, но повлияет в целом на возможность Путина вести войну, потому что санкции, конечно, они ограничиваются. И, собственно говоря, все 3 года войны санкции понижали возможности для Кремля ведения войны. То есть, если бы не было бы санкций, а тем более тех, которые сейчас будут вводиться, но даже те санкции, которые были, они там, скажем, ну, на четверть снижают возможность, ресурсные возможности Кремля. И это немало. Но это, конечно, не влияет на политическое решение Путина остановить войну. Я думаю, все хорошо понимают, что экономическое давление Путина не остановит. И Соединенным Штатам, и Европе придется принимать и следующие решения для того, чтобы дальше действовать в направлении ограничений возможности Путина вести войну.
Сергей Лавров, он посетил Северную Корею. Там встречался со своими партнерами и договаривался о том, что Северная Корея будет по-прежнему продолжать помогать России, в том числе и техникой, и военными. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, есть ли вот какой-то предел у этой помощи? Вот Северная Корея, если Путин, если Лавров попросит, даст все, вот отдаст и людей, и столько, сколько нужно оружия и так далее, или там есть какая-то вот точка, в которой они говорят, стоп, вот это уже нам самим не хватает, не знаю, или там это политическое решение, мы больше не будем.
Все, конечно, Корея не отдаст, но это понятно, очевидно, что все ориентируются на свою собственную безопасность, и северокорейские власти тоже. Но здесь просто ситуация в следующем. Развитие этих отношений с Северной Кореей, оно стимулирует корейскую политическую верхушку наращивать те производства и наращивать вместе с Россией, в том числе, ну, так сказать, теневым способом, наращивать производство. Это, несомненно, так. И ясно, что Путин ставит целью, как бы, мы видим это хорошо по даже открытым публикациям, что ставится цель там, наращивать интенсивно дроновое производство, создавать тоже программу такого народного дрона, ну, в Российской Федерации. Плюс к этому Кремль, конечно, видит цифры, которые формулирует сейчас Альянс поддержки Украины, потому что и Украина собирается производить сама больше снарядов самого массового калибра. И, собственно говоря, Корея будет участвовать в этой гонке. Так что здесь, с одной стороны, нет большой новости, но, с другой стороны, нельзя к этому относиться и как к чему-то несущественному. Мы видим, что Киев придает большое значение этому, тем возможностям, которые есть у Северной Кореи, наращивать производство боеприпасов, поставлять их России.
Еще один сюжет, за которым мы внимательно следили, в МИД России назвали, здесь процитирую, грязные политизированные кампании публикацию агентства Axios о том, что якобы Путин призвал Иран принять ядерную сделку с Соединенными Штатами. Вот российские чиновники говорят в МИДе, что нет, ничего такого не было, Путин такого не говорил, Иран будет принимать решение самостоятельно, уж тем более в свете вот последних ударов США и Израиля по территории Ирана. Что вам кажется главным или важным внутри этого небольшого сюжета?
Я думаю, что здесь, как всегда сейчас в последнее время, довольно много информационных вбросов, которые в такой горячей ситуации инспирируются разными сторонами. А те стороны, которых это касается, их опровергают. И с уверенностью сказать, что Путин о чем-то просил иранское руководство, абсолютно невозможно. Но несомненно, что вопрос о ядерной сделке самим иранским руководством не снимается с повестки дня. И вокруг этого идет игра, мы это видим, потому что, конечно, и Дональд Трамп, и Соединенные Штаты рассчитывают на то, что сделка в той или иной форме будет. Тегеран ведет жесткий торг, это видно хорошо сейчас. Тегеран не считает, что он потерпел поражение. А вот что касается Москвы, то здесь можно сказать так. Все-таки фактом является то, что Москва ничего не могла сделать в условиях атаки Израиля, поддержанной Соединенными Штатами. И это является фактом ближневосточной политики. Это будет продолжать играть большую роль. Иран знает, что он не может рассчитывать ни на какое серьезное военное партнерство и военную поддержку со стороны, и политическую поддержку большую со стороны России. У России нет таких возможностей теперь. Ну вот, собственно говоря, и весь тут контур этих событий.
Александр, неожиданно, наверное, поверну в другую сторону совсем от тем, в общем, международных. Хотела вас спросить, сейчас уже как-то немножечко, я бы так сказала бы, улегся вот этот информационный шум, который возник вокруг истории с островой, там, самоубийством. Похороны прошли. Скажите, пожалуйста, вот когда шум этот улегся, уже можно как-то проще делать выводы, и они, может быть, будут какие-то более обоснованные. Что вы думаете обо всей этой ситуации? Что она нам все-таки показывает? Что она нам показывает сейчас? Можно делать выводы какие?
Она показывает примерно то же самое, или ровно то же самое, что бунт и смерть Пригожина. Старовойт, с моей точки зрения, человек примерно Ну, он не такого масштаба, как Пригожин, не такой большой истории в окружении Путина, но это путинский человек, возвышенный самим Путиным. И когда говорят, там упоминают Ротенбергов или Ковальчуков, то это примерно так же, как по многим говорят, что вот человек там в Нурникеле работал 20 лет назад, поэтому он человек Нурникеля. Нет, Старовойт, очевидно, был, так сказать, назначенцем и человеком самого Владимира Путина. И в этом плане крушение Старовойта в такой форме, как это произошло, это примерно как мятеж Пригожина. Старовойт своим самоубийством вышел из, как бы, вышел из подчинения, так, в такой форме. Но что это означает? Это означает, что, я думаю, правы те, кто говорит, что вся эта, как бы, элита, так называемая кремлевская, она вся практически сформирована в 10-м тире, там примерно между 10-м и 14-м годом. То есть в момент, когда Путин был главой правительства, а затем вновь стал президентом, часть людей вошли в чиновническую жизнь высшего круга во времена еще Медведева и были его назначенцами. И одновременно в это же время они были назначенцами в аппарате правительства у Путина. Все эти люди сейчас переживают определенный стресс, определенную, несомненно, определенную проблему, потому что они входили в политическую жизнь и в чиновничество в совершенно других условиях 12 лет назад, рассчитывая на то, что они будут, как бы, частью технократии, модернизации и так далее. Вот. Но в результате они оказались частью бесперспективной циничной войны, которая разрушает, собственно говоря, все те структуры, которые они создавали. Ну вот я думаю, что для всех это такой понятный шок, что мало того, что война, но репрессии против чиновничества, Путин остановить их не может, ФСБ громит кого хочет. Вот такой главный вывод, я думаю, делают обитатели дорогих московских пентхаусов, глядя на самоубийство Старовойта.
Александр, спасибо.
Спасибо.
Знаете, как вы у нас по понедельникам в гости к нам приходите. Мы вам, Зайца, говорим огромное спасибо. Ваша смена на сегодня в кавычках закончена. Мы очень рады. Ждем вас через неделю в понедельник.
Да, спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго. Друзья мои, Александра Филипенко попрощалась с вами на несколько дней, но она вчера оставила для вас сюрприз, записала небольшое видео, потому что по понедельникам у нас выходит рубрика Made in USA. Это простыми словами американцы кукуха. А что там? Там Трамп с лицом Супермена. Трамп, который перехватил себе часы Марко Рубио. Ну и другие порой странные новости, после которых то ли ужасаться, то ли улыбаться хочется. В общем, сейчас Александра вам представит одну из наших теперь уже тоже любимых рубрик.
Президент Трамп – дипломат, мыслитель, дизайнер интерьеров и даже похититель часов, о чем мы узнаем чуть попозже. Вот он встретился с африканскими лидерами, в том числе с президентом Либерии Джозефом Бакаем. Все прошло так, как и следовало ожидать. Дональд Трамп спросил президента Либерии, откуда он так хорошо знает английский, в то время как английский – официальный язык этого государства. Ну, действительно, маленькая деталь. Страна была создана освобожденными американскими рабами. Давайте же посмотрим этот фрагмент. Мы хотим работать с Соединенными Штатами в условиях мира и безопасности в регионе. Спасибо за такой прекрасный английский, так красиво. Как вы выучили английский так хорошо? Вы очень красиво говорите. Где вы получали образование? В Либерии. Очень интересно, очень здорово, прекрасный английский. И у нас очень много ресурсов в наших морских водах, так что много рыбы и всего прочего. Ой, да-да-да, я не хочу тратить слишком много времени на это. Я очень ценю это, спасибо. Может быть, нам придется идти немного быстрее. Ну, действительно, Дональд Трамп быстрее вот так вот показывал президентом, типа, закругляйтесь, давайте, скорее. Ну, не первый раз Дональд Трамп такие отвешивает комплименты, как, например, вот президенту Либерии о том, что он хорошо знает английский, в то время это как государственный язык страны, которая была создана освобожденными американскими рабами в начале 19 века. Трамп однажды сказал африканскому журналисту: «У вас прекрасный голос, очень красивый у вас голос. Я не понимаю ни слова, что вы говорите на английском, но очень у вас красивый голос». Поэтому не в первый раз уже подобное происходит. Нужно сказать, что министр иностранных дел Либерии выступил с заявлением после этих слов Дональда Трампа. Он сказал, что никто не обиделся, давайте переходить к делу. Ну а тем временем в Белом доме Дональд Трамп готов переходить ко всем делам. Но сначала он решил рассказать о люстрах, о портретах, о бежевой краске, которую он сам выбирал как дизайнер интерьера Белого дома. Ну и о своей любимой теме, о рамах. Он сказал, что иногда рамы ему нравятся гораздо больше, чем портреты. Ну, можно иногда согласиться, особенно когда это портреты иных политических деятелей. Ну, какой же самый яркий был момент в дизайнерской карьере Дональда Трампа? Он отобрал часы у Марко Рубио. Отобрал просто часы. Давайте послушаем, как он это сделал. У вас, как у президента, есть право брать то, что нравится. Если я захожу в Госдепартамент, и если мне это нравится, я могу это взять. Представляете себе? И вот я вижу эти замечательные, потрясающие часы, старинные часы в офисе Марко Рубио. И я говорю: «Марко...» И он прекрасный, конечно, Марко Рубио. Мне пришлось ему, да, прочитать правила и регулирование вообще, что я имею право их забрать. Я сказал: «Марко, мне очень нравятся эти часы, посмотри на них, они прекрасны». Марко говорит: «Какие часы?» «Часы, которые стоят в твоем кабинете, Марко, их никто не видит». Но я сначала пытался просто его уговорить, сначала это вроде бы сработало. Но он явно не хотел их отдавать, пришлось оказать немного больше давления. И он мне стал говорить: «Что, серьезно? Действительно, вы хотите часы? Марко, я должен заполучить эти часы, они мне очень нравятся». Вот это его вклад в этот замечательный кабинет. Невероятные часы, посмотрите. Это важная комната, конечно же. Может быть, мы вернем их в Госдепартамент? Ну, посмотрим. Ну, к чести Рубио, он не протестовал, просто улыбался, смеялся, кивал головой. Но у Рубио и так вообще проблем много и дел по горло в администрации. Проблема поважнее пропавших часов. Например, кто-то подражает Марко Рубио в виде искусственного интеллекта. Кто-то создал подделку голоса госсекретаря Рубио и начал отправлять сообщения министрам иностранных дел и губернаторам США, выдавая себя за Марко Рубио, используя сигнал и поддельные электронные письма Госдепартамента. Даже marco.rubio, собачка, что-то наподобие State Gov, но не совсем так. Ну, действительно, 15 секунд голоса Рубио взяли из публичного выступления, из интервью его загрузили в генератор, ну и, вероятно, нажали кнопку «Замышляю только шалость». Вот оно все и сработало, действительно. Не первый раз уже это происходит. Буквально в прошлом месяце кто-то выдавал себя за главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлс. Она якобы звонила сенаторам, тоже оставляла голосовые сообщения. Ну и еще в Конгрессе тоже похожая ситуация произошла. Кто-то выдавал себя за председателя комитета по разведке Палаты представителей и звонил членам Конгресса, а также предлагал им присоединиться к загадочной миссии Мелании. Миссии Мелании Трамп. Какой-то проект с Мелании Трамп якобы нужно было разработать. И поэтому давайте перейдем куда-то в другое какое-то приложение, может быть, WhatsApp, где-то еще попереписываемся, но можно было догадаться, что Мелания Трамп проекты никакие обычно не делает, только свои собственные у нее есть проекты и даже свой собственный искусственный интеллект. Но, может быть, Министерству юстиции нужно было бы привлечь искусственный интеллект к тому, чтобы как-то объяснить, почему файлы Джеффри Эпштейна-то отсутствуют сейчас. Действительно, Пэм Бонди, генеральный прокурор США, столкнулась с злостью, ужасной злостью мага-республиканцев после того, как не опубликовала список Эпштейна и полное видео с Эпштейном. Давайте напомним, кто такой вообще Джеффри Эпштейн и почему такой сыр-бор. Джеффри Эпштейн был миллиардером, финансистом, который владел частным островом, частным самолетом, ну и книгой самых влиятельных людей мира. Список был некий у Эпштейна, ну список контактов, собственно говоря, в том числе и с Дональдом Трампом, он тусовался, конечно же, тоже. Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году по федеральному обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Якобы в его тусовках участвовали сильные мира сего тоже, ну а в тот момент проституцией занимались несовершеннолетние. Но прежде чем Джеффри Эпштейн смог предстать перед судом, раскрыть какие-то секреты, его нашли мертвым в тюремной камере. Он повесился, судя по заявлениям генерального прокурора, но официальная версия самоубийства, а общественное мнение говорит, да, конечно. С тех пор интернет превратил Эпштейна в тайну преступного мира. То ли говорят, что он был убит тайными силами глубинного государства, то ли говорят, что он живет спокойно где-то в Аргентине. Но в любом случае, все заканчивается списком и видео из тюрьмы в тот день, когда Джеффри Эпштейн, возможно, покончил с собой. Поэтому, когда кто-то из правительства произносит слово «Эпштейн», миллионы конспирологов тут как тут, ну и поэтому, когда Пэм Бонди пообещала обнародовать все, что касается Эпштейна, не скрыть ничего, а потом выяснилось, что собака съела домашнюю работу, а минуты не хватает в видео ровно в тот момент, судя по всему, как Джеффри Эпштейн вот решил покончить с собой. Ну, вот эта минута отсутствует в видео. Давайте посмотрим, как это объясняет Пэм Бонди. Да, что касается минуты, отсутствующей видео, которое мы опубликовали, да, видео не было окончательным доказательством, но доказательства, которые предшествовали публикованию видео, показывают, что он покончил с собой. Да, вот эта вот минута отсутствует на счетчике, на это обратили внимание. Ну, понимаете, дело в том, что система 1999 года устаревшая система, и каждую ночь эта запись переделывается, то есть каждую ночь она сбрасывается, и каждую ночь отсутствует одна минута. Поэтому вот это видео мы опубликовали без одной минуты, потому что каждую ночь отсутствует в записях, ну, то каждый раз отсутствует одна минута. Ну, действительно, оказывается, камеры в тюрьме сбрасываются каждый раз в полночь, из-за этого на записи с Эпштейном отсутствует одна минута, которую все хотят увидеть. И ужасно злятся республиканцы. Настолько злятся, что даже сжигают мерч Дональда Трампа. Ну, вот, собственно говоря, этот мерч мы видим... Все кепки сжигают, мага, кепки сжигают, и таких видео очень много. Это, судя по всему, не постановочные видео каких-нибудь либералов, а действительно в тех аккаунтах, где поддерживают Дональда Трампа, вот сейчас можно увидеть такие картины. Сторонники мага считают, что Бонди скрывает доказательства. Ну а заместитель директора ФБР и бывший подкастер, который посвятил вообще свою, можно сказать, жизнь последних лет рассказам о глубинном государстве и теориям заговора, но он по сообщениям выбежал из Белого дома после встречи с Пэм Бонди и сказал, что не вернется, хотя пока официально он является частью администрации Дональда Трампа. Трамп со своей стороны Бонди защищает, потому что она ему, конечно же, лояльна. Ну, а чтобы как-то расслабиться, чтобы отвлечься от Эпштейна, американцы могут поехать во Флориду. Питонов искать, душить питонов буквально. Ну, то есть вот 10-дневное соревнование по охоте на змей. Уже стало известно о том, что 700 человек будут участвовать в ежегодном Florida Python Challenge. Поймать нужно как можно больше бирманских питонов. Награда $25,000. Ну и право сказать, что я задушил питона за Америку. Ну, действительно, змеи эти очень опасные. Они могут убивать аллигаторов, оленей. Ну и чувство безопасности тоже всячески убивают. Но, с другой стороны, говорят о том, что ветераны армии иногда присоединяются к подобным мероприятиям, к охотам в терапевтических целях, поэтому что-то, может быть, и хорошее в этом есть. Ну, так что, если вы думаете об отпуске во Флориде, знайте, что вы можете оказаться в болоте, полном питонов, где люди жгут кепки мага или кричат «Make America Great Again» и требуют списки Эпштейна. В этот момент главное, конечно же, не слушать искусственный интеллект Марка Рубио. Но даже если что-то такое произойдет, всех спасет Дональд Трамп. Дональд Трамп — супермен. CNN. Именно вот такую фотографию опубликовал официальный аккаунт Белого дома во всех социальных сетях. Да, это официальная страница Белого дома, да, вот такие фотографии. Уже Дональд Трамп был и джедаем, он был и Конаном Варваром, и кем только не был. Вот теперь Супермен. И Белый дом говорит, да, мы публикуем такие фотографии, и никто нам не может запретить. Вот такую сатирическую фотографию потом опубликовал Белый дом, говоря о том, что в Конституции не сказано ничего о том, что мы не можем публиковать огненные мемы. Ну, действительно, огненные мемы от Дональда Трампа приходят и приходят, а мы будем за ними следить.
Это что ж получается? Последние дни настали, мага кепки жгут.
Это вообще кошмар.
А у нас есть свои кепки, друзья мои, кепки с кукухой, друзья мои, да, супер кепки подходят, особенно под эти жаркие летние дни, спасают вас. Вы наверняка будете чувствовать себя лучше и защитите и голову, и свое лицо, друзья мои. Покупайте, заходите по ссылке в описании, ну или вот на экране были подсказки, как заполучить такую кепку. О чем? Печальные новости в конце, да,
да, выпуска? Да, ты знаешь, на самом деле есть такое правило, и оно, в общем-то, правильное правило, заканчивать выпуск, конечно, на чем-то позитивном, но во время нашего выпуска, во время выпуска нашей программы пришла новость о том, что умер кинорежиссер и сценарист Александр Мета, ему было 92 года, и напомню фильмы, которые он снял, фильм «Гори, гори, моя звезда», «Сказку странствий» и «Экипаж», я думаю, что для многих эти фильмы очень много значат. Вот наше соболезнование семье, да и соболезнование всем нам.
На этом наша программа завершается. Друзья мои, мы прощаемся с вами до завтрашнего утра. Завтра будем снова в том же составе.
Да.
Надеемся, что...
Нам осталось еще, подожди, карту посмотреть.
Да, естественно, да-да-да, еще без карты мы не уйдем. Давайте мы, может быть, отправимся сегодня в Украину, посмотрим, откуда нас смотрят. Там, угу, ну, видно, что Киев, да, много зрителей из Киева и с западных областей, ну, да, и с восточных тоже.
Да, Львов, 3 человека, Ивано-Франковск.
Одесса, видимо, да, угу. Спасибо всем
спасибо
нашим зрителям.
Большое.
Напоминаем, что и в конце можно поставить лайк. Друзья мои, давайте сделаем короткую перепись тех, кто нас смотрит. Поставьте нам лайки. И даже если вы смотрите повтор, тоже напишите название города, откуда эти названия отобразятся в итоге на карте. Все. Спасибо, Юля, за этот эфир.
Да, завтра спасибо, Максим Поляков.
Юля Панкратова в 9:00 на канале Breakfast Show. Пока.
До завтра.